«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. Я Наталья Болтянская, цикл передачи именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Историк Яков Ракитянский у нас в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И говорим мы с вами, сразу вот из интернета выбрасывается старенькая частушка. Огурчики, помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике. Так вот, говорим мы сегодня об убийстве Кирова. И я хотела бы начать с вопроса, который пришел буквально пару минут назад. И вопрос этот звучит так. А стоит ли Киров отдельной передачи? Жертв сталинизма так много, а этот один из подельников Иосифа. Я тут же адресую этот вопрос нашему гостю.
Спасибо за вопрос. Мне кажется, стоит. Дело в том, что нельзя всех деятелей, которые были тогда вокруг Сталина, рассматривать как бандитов, убийц. И поэтому каждый имел свое лицо. И в данном случае Киров, мне кажется, был наиболее человечный из них. Поэтому именно он стал жертвой этого убийства. Если бы он был таким послушным, предположим, как Молотов или можно назвать еще Калинин, то он бы жил бы долго и долго.
Яков Григорьевич, во-первых, я в данной ситуации, не готова оценивать его. По каким критериям вы говорите, что он был самый человечный? Насколько я понимаю, Сергей Миронович ушел из жизни до начала большого террора.
Да.
Сталинского. То есть, повел он себя в дальнейшие годы, одному Богу известно. Поэтому объясните, пожалуйста, по каким критериям вы, считаете, что он был такой, а не эдакий?
Дело в том, что вообще я считаю, что Киров был первой жертвой большого террора. Угу. Это связано с его деятельностью и с тем, что происходило тогда в партии и в стране. Я знаю также многие его действия накануне убийства, которые вызвали варварское действие. Он, например, защищал многих людей, на которых Сталин держал зуб, что ли. Он пытался освободить из ссылок, предотвратить расстрелы. Так что нельзя рассматривать его как такого злого человека.
Хорошо, а там тот же Фрунзе, который, по некоторым сведениям, был именно уничтожен за 9 лет до Кирова. Его нельзя считать жертвой?
Нет, мы говорим о большом терроре. Это все-таки другой период. Да, 25-26 год, это еще, я бы сказал, еще время сталинизма еще не наступило.
Хорошо, давайте мы вернемся в 34-й год к убийству Кирова. И я хочу поблагодарить наших слушателей, которые прислали сегодня просто очень разумные и полезные вопросы. И давайте попробуем начать вот с чего. Как можно охарактеризовать обстановку в стране на момент, связанный с последними днями жизни Кирова?
Я хотел сказать, что у нас совершенно превратное представление о том, что происходило накануне убийства Кирова. У нас вообще этот вопрос не рассматривается. У нас в основном на переднем плане вопрос такой. Это было какое-то бытовое убийство на почве, любовных отношений. Сталин никакого отношения к этому не имел. И вообще, это событие рассматривается как заурядное убийство из-за ревности. Но это все, выдумки, это не так. Я, сам изучал этот вопрос, никакой никаких любовных там не было, ну, отношений.
Опять же, Яков Григорьевич,
далее.
Давайте по порядку.
Вот,
почему вы сказали перед началом программы, что в этот период можно считать оттепелью?
Да, вот я и хотел сказать, что для того, чтобы понять, что произошло, нужно сделать то, что не делает никто. А именно нужно обязательно посмотреть, что было, как развивались события в Советском Союзе накануне этого убийства. Иначе ничего понять невозможно. А события развивались следующим образом. 1934 год – это время действительно политической оттепели. Вот, так сказать, как ни странно, вот при Сталине это происходило. Всем уже изрядно, так сказать, надоели вот эти насильственные коллективизации, голодомор, репрессии против оппозиционных деятелей, оригинальных мыслителей. И поэтому возникло желание, чтобы как-то развитие, ну, более нормальный вид приняло. И вот и Сталин вынужден был считаться с этим. Он был такой виртуозный, скажем, ну, деятель, политик, и он знал, когда нужно уступить. И он, так сказать, согласился с этим мнением, и началась вот эта эпоха, скажем, политической оттепели. Я приведу только два высказывания об этом времени. Ахматова назвала 1934 год вегетарианским. То есть, имея в виду, что остальные были предшествующие, последующие.
Несоветскими.
Ну, так можно сказать. Далее американская газета, одна говорила, Россия красная превращается в розовую. То есть, это было время такого, ну, что ли, затишья. И, значит, мы видим, что логика этого развития, она проявилась на 17-м съезде, когда при выборах ЦК 292 человека высказались против Сталина. То есть росло недовольство.
Кстати, позвольте на секунду вернуться назад к заступничеству Сергея Мироновича. Я что-то путаю, или Соловецкий лагерь особого назначения находился в его ведении?
Ну, мне кажется, что это, ну, скажем так, я вам не могу ответить на этот вопрос точно, но я, конечно, понимаю, что...
А также он... Беломоро-Балтийский канал. За кого же он там ратовал, Сергей Миронович-то?
Дело в том, что все эти планы, они, так сказать, разрабатывались не им, понимаете?
Но если он берется курировать это...
Ну, тем не менее, так сказать, тут он являлся частью этой системы, но тем не менее он, так сказать, отличался, так сказать, ну, в более человеческую сторону, что ли. И нельзя вообще, мне кажется, у нас такая тенденция, как бы всю эту элиту, которая после 17-го года возникла, считать зверской и так далее. Там были очень разные люди, и были, так сказать, люди, которые... помогали другим. И вообще, у меня такое впечатление, что, несмотря на такой, ну что ли, какой-то догматизм, который существовал и во взглядах Ленина, ну и его окружения, все-таки это была все-таки образованная элита. И эта элита, ну, так сказать, сделала много интересного и в области культуры, и науки, и так далее, и так далее. То есть нельзя вот так огульно всех их превращать в злодеев. Вот,
ну, хорошо. У нас на календаре 1934 год. Орденоносный господин товарищ Киров, член Политбюро, секретарь ЦК ВКПБ, 17-й съезд партии. Да. Что там происходило на этом 17-м съезде?
На этом съезде вот как раз отразилось вот желание партийной элиты, так сказать, уйти вот от этого военно-коммунистического направления, которое Сталин проводил вот после, с конца 20-х годов. Хотели...
То есть на пост генерального секретаря поставить... Вместо Сталина Кирова?
Ну, не, они, во-первых, выразили свое отношение к Сталину, голосуя, но делегаты.
А какие делегаты? Там же были, наверное, самые такие.
Делегаты были. Они выразили отношение тем, что 292 человека проголосовало против Сталина. Угу. А против Кирова 3 человека. То есть это уже какая-то тенденция. Я не говорю, что уже Сталину нависла какая-то угроза. Но если бы вот этот процесс продолжался так еще год-два, так сказать, тогда бы, конечно, его бы заменил более спокойный и умеренный человек. Ну, может, даже Киров тоже самое.
Ну, вот я не знаю, там Википедия называет группу членов партии недовольных Сталином. И из перечисленных людей в этой группе мне, например, известно только имя Кассиора. Остальные, так сказать, имена мне ничего не говорят. Это была некая группировка, или это было, как это, демократическое большинство, которое, собственно, якобы и предложило Кирову пост генерального секретаря?
Это была, очевидно, группа людей, которая считала, что нужно сменить Сталина. Uh-huh. Ну, такая, я не думаю, что она была большой, но тем не менее. И в нее, наверное, входили люди, которые, может, и пострадали от Сталина.
Уже к тому моменту.
Да, к этому моменту. И они, естественно, тоже хотели, чтобы как сменилась политика.
Ну, да.
И Орджоникидзе играл большую роль в этом.
А Сергей Миронович честно сообщил об этом Иосифу Виссарионовичу.
Да, он сообщил. Но это было уже, так сказать, к этому времени, я хотел сказать, Сталин вообще, он после Дзержинского, угу. он, органы были в его распоряжении, все. Угу. Он мог делать что угодно, понимаете? И он, естественно, знал об этом, все докладывалось, там все просматривалось.
А скажите, пожалуйста, когда было сделано Сталином предложение Кирову перебраться в Москву и работать в секретариате ЦК в Москве? До всей этой истории со съезда или после?
До этого.
Ну, в смысле, или как раз тогда же? До съезда, да?
До съезда, да. Он действительно стал выдающимся партийным деятелем. Я имею в виду все-таки член Политбюро, угу. член Оргбюро. Секретарь ЦК, секретарь ленинградских организаций. То есть он стал видной фигурой.
Угу.
И Сталин, его продвигал. Но это не значит, понимаете, у нас иногда говорят, Сталин был другом, сегодня фильм показывали по НТВ, биографию Кирова. Это проходит через весь фильм, что Сталин друг Кирова.
Угу.
И вообще он его выдвинул, он его и
Яков
так далее.
Яков Григорьевич, не читайте советские газеты.
Нет, это НТВ.
Не читайте советские газеты.
Нет,
никакие не читайте.
Хорошо. Я хотел сказать, что вообще никаких дружеских отношений в политике быть не может.
Ну хорошо, это мы сейчас с позиции сегодняшнего дня так анализируем. А ведь на тот момент, по крайней мере, декларация была, что это все соратники, боевые товарищи, прошедшие проверку там каторгами, побегами, боями. Ну, что я вам буду пропаганду-то пересказывать? Хорошо. Итак, февраль 1934 года, завершение съезда. Того самого съезда, в результате которого Сталин понимает, что Киров не просто так себе товарищ, а, в общем, даже серьезный соперник. И что происходит, в стране, в жизни Кирова, и, в отношении между Кировым и Сталином в период с 10 февраля по последний день Сергея Мироновича, 1 декабря 1934 года? Есть какие-то значимые события?
Есть. Во-первых, Киров-то сказал, когда Сталин узнал об этой группе, которая его выдвигала, что теперь моя голова на плахе. То есть Киров уже осознавал, что ему осталось быть недолго на этом свете. И, с другой стороны, Сталин, естественно, после этого съезда начал искать пути, чтобы с одной стороны, покончить с этой политической оттепелью. Ему нужно было сделать это, он хотел сделать это быстро, потому что эта оттепель, она лишала его, такой абсолютной власти все-таки. Ему нужно было считаться, там, согласовывать решения. Ему не разрешали, например, расстреливать Рютина того же, да?
Угу.
Он вынужден был согласиться, что кто-то приезжал, оппозиционеры-то, они были на этом съезде. То есть это тоже была определенная уступка, и они выступали там. Хотя они и словословили Сталина, но тем не менее они вошли в эту жизнь партийную. И он начал думать, ему положить конец этой тенденции, скажем. И он, конечно, он был всесилен и тогда. Но эта тенденция его раздражала. И он начал искать пути, как быстро все это дело ликвидировать.
Угу.
Вот такой у меня.
Вопрос, пожалуйста. Имел ли Киров реальные шансы занять место Сталина?
Я думаю, что если бы события развивались, оттепель продолжалась бы сравнительно долго, в течение нескольких лет, то, конечно.
Не исключено.
Да, не исключено. Я не говорю... Хотя в тот момент, когда вот было убийство Кирова, конечно, у него не было шансов.
Хорошо, скажите, пожалуйста, вот учитывая тот факт, что Киров сам, так сказать, говорит о том, что теперь, как вы сказали, на плахе?
Да, теперь моя голова на плахе.
Были ли признаки того, что он, так сказать, стал оглядываться, условно говоря? Были ли некие факторы, свидетельствующие о, я не знаю, об усилении осторожности его, или там, я не знаю, какие-то обеспокойства?
Ну, он считал, что он обречен, понимаете? Что он обречен, это вот его выражение, то есть, что он на плаще, да, голова. То есть, ну, он продолжал как бы по инерции работать как активно. Он ведь все-таки в Ленинграде очень много сделал хорошего, между прочим.
Как, у например?
Например, он помогал ученым, тому же у меня есть книга «Вавилы» большая, там он помогал другим ученым. Ленинград был центром научным. Так сказать, короче говоря, он все-таки, ну, что-то, так сказать, было все-таки у него позитивное.
Хорошо. Вопрос еще вот какой. Скажите, пожалуйста, а случай с Кировым вообще был уникальным? Или были еще аналогичные истории?
Я вот хотел сказать, что вот вообще у нас недооценивается вот это вот влияние этого убийства. У нас вообще такая тенденция сделать вид, что это вообще ничего не произошло. Ну, там какой-то Николаев там...
Ну, мы еще, Яков Григорьевич, мы еще не дошли до убийства.
Понятно. Ну, хорошо, я могу сказать. Было такое, такое событие, которое произошло не в Советском Союзе, а за ее пределами. И на это событие Сталин обратил особое внимание, когда он искал пути выхода из вот этого, из этой политической оттепели. Это был поджог Рейхстага, который произошел 27 февраля 1933 года.
Угу.
Это было, так сказать, в это, ведь когда Гитлер пришел к власти, не пришел к власти, стал канцлером, да, он же ведь парламента не на его, большинство было не его, дали были выборы, у него перспектив не было никаких, получить абсолютное большинство. Поэтому он должен был предпринять какой-то шаг, который бы, ну, трюк, чтобы сделать фашистскую Германию фашистской как можно скорее. Потому что если бы все это так продолжалось...
Ну, чтобы сэкономить время, самому поджечь Рейхстаг для того, чтобы потом обвинить в этом тех, кого нужно было обвинить,
да.
Так?
То есть и тут эта идея поджога Рейхстага возникла.
Понятно. И все-таки мы возвращаемся с вами в 1934 год. Сергей Миронович, который считает, что он обречен, а могу ли я задать вам вопрос, так сказать, откуда источники? Вот достаточно подробно вы излагаете события последнего года жизни Кирова. Перед началом программы вы так упомянули мельком, что встречались с кем-то из свидетелей. Это так?
Да, да, я встречался, так сказать, вернее, я узнал об одном свидетеле этого преступления. Я сам занимаюсь историк и занимался таким, писал книги, статьи, у меня две книги, несколько статей об одном интересном деятеле, политическом, ученом и правозащитнике. Никто не знает, что он основоположник правозащитного движения в стране. Вот это академик Рязанов. Вот эта книга, вот видите?
Туда покажите, пожалуйста, в камеру.
Вот книга называется «Гуманист Октябрьской эпохи».
Угу.
Да, Рязанов, социал-демократ, правозащитник и ученый. Вот он, я исследовал как бы его биографию, в начале 90-х годов посетил его, ну, родственников, записывал все их воспоминания. И вот была одной его внучатой племянницы, и она, Машкова ее фамилия, и она мне рассказала, что ее отец, он был управляющим Ленинградского издательства, что он, оказывается, 1 декабря был в Смольне. И 1 декабря был свидетелем убийства Кирова. Он в это время, там было совещание, у Чудова. И, ну, готовили какой-то пленум. И он в это время, его жена лежала в Ленинградской областной больнице, и вот как раз Кира Борисовна еще не появилась на свет. И он все время бегал, ну, бегал все время к телефону, узнавал, как там, не стал ли он отцом. И вот когда он, кстати, он стал отцом только 2 декабря. В это время Кирова перевезли в эту областную больницу, где лежала его жена. Угу. И все, такое волнение было, что вот от этого волнения, вот самое интересное, и ускорилось появление на свет вот этой Киры Борисовны. Ну, она, так сказать, мне рассказала, как вот ее отец, значит, он, когда он услышал выстрелы, он бросил трубку и выскочил в коридор. И там он увидел лежащую на полу Николаева, который в истерике кричал, что он никого не убивал. Лежал там Кира убитый уже. И он, самое главное, что он увидел, как по коридору идет человек, засовывающий пистолет в карман. Угу. И этот, он узнал этого человека. Это был один из охранников Кирова. Таким образом, на основе вот этого воспоминания, я пришел к выводу, что убийство Кирова было, так сказать, ну, как бы по заказу Сталина осуществлено сотрудником НКВД, который его, Кирова, охранял.
Ага. Скажите, пожалуйста, убийство Кирова в какой-то степени спустило курок. То есть, на самом деле, параллель с поджогом Рейхстага принимается нормально. Вы сами готовы обвинить напрямую на сегодняшний день на основе тех сведений, которые есть у вас, Сталина в убийстве Кирова?
Я не только готов обвинить, но я хочу сказать, что это я убежден в этом.
Нет, убежден это нет, одна одну история. Секунду, я просто это хочу... вопрос веры. А доказательства?
Доказательства. Привожу 2 доказательства. После того, как я опубликовал вот мои 2 статьи, было независимые в литературке, я узнал одну вещь, что секретарь Сталина, да, Поскребышев, после того, как его, значит, шеф ушел на тот свет, он много рассказал интересного. Так он прямо сказал, что Кирова убил охранник, а Николаев был подставлен. Вот, пожалуйста, человек, который находился в центре событий, где решали все эти судьбы, тайные разговоры и так далее, он все это, конечно, знал, узнал, и вот он прямо сказал. То есть эта вот концепция, она, в общем-то, можно сказать, доказана в какой-то мере. Угу. Потом еще одно доказательство. В «Московском комсомольце» была опубликована статья Добровольского, генеральный секретарь Саша называлась, о Косареве. Он приехал тогда в Ленинград вместе с этой группой, со Сталиным, другими, и беседовал с Николаевым. И он, его дочь вспоминает, что он приехал такой, ну, совершенно, так сказать, расстроенный, и говорил, что Николаев не стрелял.
Это... Вот я попрошу вас на этом месте прерваться. Я напомню, что наш собеседник, историк, кандидат наук Яков Григорьевич Аракитянский. Говорим мы об убийстве Кирова. Продолжим мы это делать после небольшой паузы. Итак, 1 декабря убийство Кирова, после которого в качестве мести начинается новая эпоха. Эпоха террора. Об этом позже, через пару минут.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с историком Яковом Аракитянским об убийстве Кирова. Прежде хочу сказать, что вот только что пришло СМС-сообщение от Бориса из Оренбурга, который сообщает, что у его дяди в Люберцах хранится дневник его отца, следователя НКВД. Я передам этот телефон в общество «Мемориал», с вашего позволения. Я думаю, что они весьма-весьма заинтересуются. Так, итак, Киров убит. Есть официальный в кавычках, убийца. И есть официальная, в кавычках, версия. Враги уничтожили. Вот Николаев сам, он как раз из этих врагов?
Дело в том, что Николаев, он был избран Сталиным на эту роль. в апреле 1934 года, я хочу заметить. Угу. Он сам был исключен из партии и послал ЦК письмо с просьбой его восстановить. И он говорил, я на все готов, от отчаяния, что ли. И Сталин взял это на заметку. Угу. И он был восстановлен в партии. И после этого его начали, обрабатывать, соответственно. Угу. Я вот хотел обратить внимание, что при поджоге Рейхстага был использован в качестве козла отпущения такой голландский анархист Маринус Вандерлюбе. Угу. И это как раз тоже не совсем нормальный человек, которого накачали наркотиками и забросили в Рейхстаг, а потом те убежали, он остался. Он там ничего не сделал. Его подобрала полиция, и, естественно, он потом он был обезглавлен. То есть тут та же самая тенденция. Больных людей используют в качестве козла отпущения. Вероятно, это связано с тем, что легче на них как-то можно воздействовать.
Ну, подождите, а как же история о том, что Кирова убили представители троцкистско-зиновьевского центра во главе с Каменевым и Зиновьевым?
Это тоже версия, очень напоминает гитлеровскую. Ведь тогда, когда подожгли Рейхстаг, штурмовики это сделали. Угу. Они потом убежали к Герингу.
Да, понятно. Да.
То же самое получается. Обвинили сразу, как только это произошло, обвинили Зиновьевцев. Но я хочу сказать, что тогда наши органы так следили за этими, членами политбюро, за оппозицией, что никакой деятельности не могло даже быть и речи. Никакой деятельности. Это все выдумки, чтобы отвлечь внимание от самого себя. Вот так я считаю. То есть это и воспользоваться этим убийством, которое организовал Сталин с помощью НКВД, угу, для того, чтобы расправиться с этими людьми. Так же, как было в Германии. Один к одному.
Хорошо. Так все-таки, опираясь на этих самых убийц, негодяев троцкистско-зиновьевского блока, хотя, насколько я понимаю, ни Каменев, ни Зиновьев на тот момент просто физически не могли подослать убийцу.
А Троцкий был за границей. Так что это все выдумки.
Что было дальше?
Новейшие, кстати.
Что было дальше, сделано? Вот мотивируя это убийством Кирова. Что значит курок спущен?
Дело в том, что было сделано то, что было сделано и в Германии. Например, убили этого Вандерлюбе, да? А здесь убили сразу Николаева. Угу. И всех, кто его жену, все окружение. Потому что эти люди, они могли вызвать сомнения в том, что действительно Николаев не убивал Кирова, я считаю. И, поэтому прежде всего расправились ближайшим кругом, чтобы не было этих козлов отпущения и не было, тех, кто их знает.
Хорошо. Если вернуться к женской версии, вот эта вот дама, которая Милда Драуля, которая жена Николаева, с ней что стало? Так ее расстреляли или ее отпустили?
Ее, конечно, расстреляли.
Чтобы...
Да. Ну, да, чтобы... И сразу эта версия, была... спасена.
Понятно. Да? Ну, хорошо, вы сказали, что это было первое, говоря о терроре, который начался с момента убийства Кирова.
Да.
А что было второе?
Я хочу сказать, что так же, как Гитлер издал чрезвычайные законы, так и Сталин в этот же день издал такое постановление ЦИК, в котором предусматривалось замена какого-то создание таких троек, и вынесение смертных приговоров, и не давалось даже права на помилование, а сразу в этот же день нужно было, их убивать, понимаете, расстреливать. То есть это уже был принят закон, по которому позднее развивался большой террор. Угу. Понимаете? Академик Рязанов тоже был расстрелян, и у него в конце стояло, что такая фраза, что приговор окончательный, и на основании постановления ЦИК от 1 декабря 1934 года подлежит немедленному исполнению. Понимаете? То есть это уже было связано было непосредственно с убийством Кирова. Все, что происходило в 1937-1938
и так далее. Скажите, пожалуйста, а вот вся история о том, что Хрущев намекнул, что Кирова убил Сталин, а Молотов считал, что объективных показаний к тому нет. А далее идет работа Роя Медведева, где он, ссылаясь на Ольгу Шатуновскую, бывшую членом комиссии по созданной Хрущевым, насколько я понимаю, в 56-м году по расследованию убийства Кирова, дальше идет такая история, что якобы, когда Шатуновская представила Хрущеву выводы комиссии по расследованию убийства Кирова, Хрущев посмотрел документы, запер его в сейф со словами: «Пока империализм существует, этому документа хода нет». Что это все такое?
Ну, я думаю, мне кажется, что это кто-то и на него надавил, типа Суслова или кто-то другой. Конечно, я бы хотел сказать, что, так сказать, это был сделан гигантский шаг вперед в 1956 году с этой комиссией, потому что они пришли к выводу, что Сталин заказчик. Это уже очень важно. Но они не могли прийти к выводу, что Николаев не убийца. И вот эта мысль, что Николаев убийца, она проходит до сих пор даже у антисталинистов. То есть люди не поняли, что он не мог даже убить. Не мог убить, потому что, чтобы убить Кирова в Смольном, где много народу, нужен профессионал. Угу. Понимаете? А ему как раз профессионал, ему как бы его выстрелил ему в затылок. Это, кстати, очень символично, потому что всех убивали вот как раз именно таким образом в 1937-1938 году.
Скажите,
то есть я считаю, что Киров – это первая жертва большого террора.
А скажите, пожалуйста, вот упоминается такое имя, как Запорожец, эта фамилия. Что-нибудь вам говорит эта фамилия?
Да, она говорит. Дело в том, что так же, как штурмовики в Германии, там их тоже перестреляли, чтобы эти свидетели, которые поджигали Рейхстаг, свидетели уничтожили. Так и здесь не только были уничтожены ближайшие друзья Николая, так было уничтожено и все те, кто организовывал это все в Ленинграде.
Яков Григорьевич, я надеюсь, что вы объясните нашим дорогим слушателям. Это физический исполнитель?
Да, он один из руководителей НКВД в Ленинграде, так скажем, по-моему.
Руслан задает вопрос. А почему же никаких следов не осталось? Ведь сталинская система страдала бюрократизмом. Документы и свидетельства и по убийству Троцкого, и по расправе с Михайловым есть, а тут нет. Почему, спрашивает Руслан?
Ну, очень просто. Кстати, вот наши органы правовые, да, вот, и, кстати, этим вопросом занимался Илюхин в свое время, из КПРФ, который сейчас довольно широко известен. Они как говорили? Нет документов, нет ничего. Да потому что такие преступления, они не совершаются с документами. Иногда есть документы, которые остались, они, естественно, говорят о том, что Николаев и что Сталин ни при чем. То есть иногда документы говорят не раскрывают историческую истину, а они, наоборот, ее как бы затемняют.
Угу. Вот это. Хорошо. Еще такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, кто, как я понимаю, тоже в мозгах, видимо, Сталина тоже существовали опасные и безопасные люди. Кто, помимо Кирова, на тот период ему был опасен?
Ему вообще все. Никто не был опасен. И не был опасен и Киров. Но ему нужно было осуществить, вот как говорится, свой вариант поджога Рейхстага. Ему нужно было захватить власть, и он не хотел больше вообще считаться ни с кем. То есть это было начало диктатуры Сталина. И он использовал убийство Кирова, чтобы эту диктатуру утвердить. И он все это прекрасно сделал, опираясь на опыт Гитлера.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот был материал опубликован в «Новой газете», в котором упоминается, по крайней мере, списки двух террористических центров, Ленинградского и Московского, составленные рукой Сталина. Фамилии Зиновьева и Каменева были сначала в ленинградском списке, а потом зачеркнуты и перенесены в московский список. Графологическая экспертиза подтвердила почерк Сталина. Вы видели эти документы?
Ну, я, так сказать, этот документ не видел, но я знаю о нем. И это просто подтверждает, что он просто, так сказать, совершил, вот как бы заказал убийство, а потом начал уничтожать своих оппонентов, опираясь на это, так сказать, убийство. Причем, я говорю, это продолжение того, что делал Гитлер в Германии, когда он уничтожал тоже и запрещал партии и так далее, и так далее. То есть это методика такая, как бы борьбы с оппонентами.
А скажите, пожалуйста, наверняка все-таки у Сергея Мироновича была и семья, и близкие какие-то, и прочее окружение, которое могло что-то, так сказать, что-то знать, что-то замечать. Каковы дальнейшие судьбы его домашних?
Ну, я знаю, что его жена, так сказать, ее не тронули. Ну, она, естественно, понимала, что если она что-то скажет, вероятно, она знала что-то. Он же ей, если он говорил, что моя голова на плахе, то он жене-то должен был это сказать тоже. Но она вела себя тихо, и, так сказать, ее не тронули.
Угу. А то есть никаких... Она пользовалась, там, я не знаю, благами?
Да,
который, то есть
да.
Она продолжала оставаться вдовой там знатного коммуниста
да,
и
это,
так далее.
Ведь вы же сами говорите, что все города и прочее были, так сказать, названы в честь Кирова.
Угу.
Но тут я хотел обратить внимание на выступление Сталина вот, при похоронах. Да? Вот Андрей Синявский говорил, что это, ну, что он демонстрировал великолепные способности актера. Так что тут все это пахнет актерством, понимаете, чтобы затемнить то, что было в действительности.
А скажите, пожалуйста, я понимаю, что, наверное, сейчас трудно ответить на этот вопрос, но можно ли хотя бы предположить цифры? Помните, ходил такой печальный анекдот про то, как Сталин пожаловался Берии, что потерял трубку, а спустя какое-то время говорит, я, говорит, нашел трубку, а тут говорит, да, у меня уже трое сознались. Вот. Сколько народу пострадало за мифическое убийство Кирова?
Ну,
то есть убийство было реальным, но сколько якобы
причастных? Я могу такие цифры назвать, которые тоже в «Новой газете», сказать, как-то увидел. Это ну, примерно с декабря 1934 по началу Отечественной войны, ну, примерно 20 миллионов человек были арестованы.
Ну, да? Не все же по убийству
Кирова. Я понимаю. И 7 миллионов были расстреляны. Вот такой список, такая численность. То есть вообще... Это большой террор, он продолжался, ну, так сказать, так довольно долго.
Угу.
И все под знаменем того, что вот этот указ и так далее, и так далее. Это в связи с Кировым.
Угу.
То есть это для этого специально и было осуществлено.
Организовано.
Да.
А как вы считаете, когда речь зашла о планировании этого убийства, вот когда... Появились результаты этого голосования на съезде или все-таки раньше? Потому что вот один из наших слушателей пишет, что с его точки зрения все образованные соратники, которые помнили, так скажем, другого Сталина, они были, что называется, на прицеле. А многие из них и были реально уничтожены.
Ну, вероятно, Сталин все время вынашивал мысли об уничтожении. Это был человек своеобразный. И так сказать, ну, думаю, что вот этот съезд сыграл вот такую роль в том, чтобы вот начать эти действия. Я уже говорил, что в апреле он уже Николаева как бы взял на заметку. Значит, это, ну, вскоре после этого съезда. И все, ну, я насколько знаю, подавляющее число делегатов были уничтожены Сталиным. То есть это тоже признак того, что он, так сказать, мягко выражаясь, был недоволен. И, так сказать, если, так сказать, сильнее сказать, то вообще, так сказать, ну, был вне себя от этого съезда.
И все-таки я возвращаюсь к вопросу, который я задала вам, но вы на него ответили параллелью с поджогом Рейхстага. Были ли еще аналогичные случаи с партийными или советскими руководителями?
Ну, естественно. А что такое большой террор? Это есть расправа, так сказать, убийство.
Большой террор – это когда вчера, так сказать, человек ходил на работу, пользовался заслуженной или незаслуженной славой знатного коммуниста и передового борца с мировым империализмом, вандализмом, а сегодня он в лучшем случае лагерная пыль, а в худшем случае расстрелян за вредительство.
Я хочу сказать вам следующее, что все масштабные провокации, вот у нас не изучали этот вопрос, а это очень актуальный вопрос для нашего времени, когда вот человечество вообще находится, бог знает, в каком состоянии, и вот провокации становятся, ну, какой-то повседневностью даже, разного рода. Так вот, все эти провокации, они вот такие крупные, осуществляются как бы не часто. Это, ну, предположим, ну, поэтому таких вот, если еще раз можно было бы убить кого-то вот таким же образом, то всем бы стало ясно, что тут происходит, понимаете? То есть это разовое действие.
Угу.
Вот и поджог Рейхстага был разовым действием, так? И убийство, ну, Кирова. Да. Зачем ему нужно было устраивать такое? Ведь самое главное, вот, что в этом, в этих провокациях, это разжечь, как бы возбудить население и под предлогом, вот, так сказать, такого запугать его. И под этим предлогом делать все, что хочешь. Понимаешь? Потому что население не спрашивает, люди не спрашивают, а кому выгодно. Потому что они все находятся в таком возбужденном состоянии. Так было в Германии, так было и после убийства Кирова.
А скажите, пожалуйста, я понимаю, что история не знает сослагательного наклонения, но можно ли хотя бы предположить, вот если бы докабы, да никто бы не сказал бы Сталину, да на его место бы пришел Киров. Смешно, да? Но тем не менее.
Да.
Можно ли, исходя из изученных вами материалов, сделать выводы, что по-другому бы развивалась страна?
Ну, я уверен в этом. Нельзя, знаете, вообще вот нельзя... У нас такая тенденция, вот я говорил, уже вот эту всю элиту рассматривать как бандитскую. Это не так. И он бы, конечно, придя, как Хрущев, понимаете, пришел на смену Сталина, его разоблачал. Так и Киров бы тоже вел бы себя более, так сказать, ну, умеренно, что ли. И может, даже и так же разоблачил бы Сталина, как, так сказать, как Хрущев. Но это было невозможно. Это просто потому, что в руках Сталина была вся власть, все органы. Он был абсолютным монархом социалистическим. Так.
Может быть, вот в этот период, с февраля по декабрь 1934 года, неужели не было никакой возможности, я не знаю, удрать за границу там? Ну, если человек уже понимал, что все, что дуло у затылка.
Вы имеете в виду Кирова, что
ли? Ну, конечно.
Да нет, ну он, во-первых, он, так сказать, был преданным, так сказать, коммунистом, что ли, так вот, если можно...
То есть...
Он сказал мне на плаху, значит, вот он положил голову на плаху.
Что ж там такого было-то во всем этом? Он, Пельняк, описывал, что когда Фрунзе пригласили, объяснили, что он должен пойти на операцию, после которой он не встанет, он покорно идет. Киров, отдавая отчет и просто произнося эту фразу «я теперь на плахе», продолжает заниматься своим делом. Что такое?
Ну, дело в том, что в 1934 году вообще за Кировым так следили, что он просто даже не мог не только за границу, но и в соседнюю область уехать, понимаете? Так что это было бессмысленно. А что касается Фрунзе, ну, это другое время, конечно. Тогда в Политбюро были, ну, люди, так сказать, там более умеренные. Я даже не знаю, так сказать, он вот это такое подчинение как-то странно. Может, это все-таки
религия такая.
Может быть, литературный прием Пельняка. Я не знаю, понимаете, мы тут трудно сказать вообще, как, что-то было в действительности.
А скажите, пожалуйста, вот Борис задает вопрос. Кто-то из высшего руководства СССР понял ли, что после Кирова и он находится в зоне риска? То есть изменилось ли поведение членов Политбюро, так сказать, всех, кто близко стоял к трону?
Вы знаете, они все поняли, как же так этих товарищ. Орджоникидзе понял, он понял, что ему конец скоро. Куйбышева в 25-м году тоже, так сказать, неожиданно на том свете оказался. Так что они все понимали это. Кстати, я хотел сказать, что среди противников Сталина все понимали, что это убийство им организовано. Вот, например, вот тот же Рязанов находился в ссылке. Он 2 декабря услышал сообщение, которое Левитан передал, да, и сказал, Сталин начал. То есть они великолепно знали, что Сталин, вот эти оппозиционеры, что это его, так сказать, действие, которое рано или поздно, так сказать, захватит и их.
Прошло 75 лет. Зачем сегодня ворошить прошлое, спрашивает Алексей из Казани.
Ну, дело в том, что это необходимо. Тут история, она, ну, говорят, не учит ничему. Но все-таки это очень полезно вообще узнать истину как таковую. А как это отразится? Ну, я бы хотел тут сказать, например, знать закономерности вот подобного рода провокаций масштабных. Там Гитлер германскую, всегерманскую, Сталин осуществил всесоюзную. Это очень важно, чтобы это можно, если знаешь закономерности, ты можешь установить и в настоящее время, кто совершает такие, так сказать, как бы, ну, провокации. И может даже предотвратить, если эти люди будут знать, что они, как говорится, раскрыты.
Яков Григорьевич, а скажите, пожалуйста, а вот тот документ, который Хрущев якобы от Шатуновской спрятал в сейф, вы его видели? Выводы комиссии вот 56-го года по расследованию убийства Кирова. Вам удалось увидеть, или они так и канули?
Ну, по-моему, так сказать, вот Померанц Григорий, да, он опубликовал статью на этот счет, да, в «Новой газете» 1 июня.
Да.
Я думаю, что там он на эту тему что-то пишет. Ну, по-моему, они канули, так сказать, в лето, потому что после Хрущева пришла другая ненавистская власть.
Группировка.
Да, которая была заинтересована, чтобы это кануло. Вот так, у меня такое ощущение.
Ну что ж, мне остается, во-первых, поблагодарить нашего гостя, Якова Григорьевича Рокитянского, посетовать. Как я понимаю, окончательной точки в этой истории поставлено уже не будет. Все.
Ну, я думаю, что какая-то, ну, точка все-таки поставлена. Все-таки не надо. Конечно, Сталин сделал все, чтобы это было сшито-крыто.
Но
вот воспоминания Шифа, воспоминания Поскребышева, они позволяют.
По крайней мере, усомниться. Я бы не сказала, что речь идет об окончательных выводах. Я хочу еще раз напомнить, что цикл передач именем Сталина по субботам по московскому времени после 8 часов вечера совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Цикл продолжается. На сегодня мой гость Яков Рокитянский и я, ведущая программы Наталья Болтянская. Прощаемся. Всего доброго.
Выхода нет.